Глава 34. Санса. Тронный зал представлял собой море драгоценностей, мехов и ярких тканей. Лорды и леди, скрудившиеся под высокими окнами, толкались, как торговки на рынке. Придворные Джоффри нынче постарались перещеголять друг друга. Джалаб Харксо явился весь в перьях, того и гляди взлетит. Кристальная корона верховного септона переливалась радугами всякий раз, когда он поворачивал голову. Королева Серсея за столом совета блистала золотой парчой поверх винного красного бархата. Рядом восседал подобострастный Варис в лиловом шелку. Лунатику и Сиру Донта сушили новые пестрые наряды, чистые, как весеннее утро. Даже леди Танда и ее дочки вырядились в бирюзовые шелка с беличьим мехом. А лорд Джайлз кашлял в алый шелковый платок, обшитый золотым кружевом. Король Джоффри сидел выше всех, среди шипов и лезвий железного трона, в багряном атласе и черной мантии, усеянной рубинами с тяжелой золотой короной на голове. Пробившись сквозь толпу рыцарей, оруженосцев и богатых горожан, Санса прошла в первый ряд галереи как раз в тот миг, когда трубы возвестили о прибытии лорда Тайвина Ланнистера. Он проехал на своем боевом коне через весь зал и спешился перед железным троном. Санса никогда еще не видела таких доспехов. Из полированной красной стали с золотой отделкой. Накладные солнца сияли на них. Шлем венчал вздыбленный лев с рубиновыми глазами. Две львицы на плечах придерживали парчевый плащ. Столь длинный и широкий, что он покрывал весь круп коня. Даже конские доспехи блистали позолотой. А попону из красного шелка украшали львы Ланнистеров. Лорд Бобрового Утеса являл собой столь великолепное зрелище, что все опешили, когда его конь уронил несколько яблок у самого трона. Джоффри пришлось обойти их, когда он сошел вниз, чтобы обнять деда и провозгласить его спасителем города. Санса прикрыла рот, пряча нервную улыбку. Джофф торжественно обратился к деду с просьбой принять бразды правления государством, и тот торжественно выразил согласие. «Пока ваше величество не достигнет совершенных лет». Затем оруженосцы сняли с него доспехи, а Джофф надел ему на шею цепь десницы. Лорд Тайвин занял место за столом совета рядом с королевой. Скакуна вывели, его следы убрали, и Серсея сделала знак продолжать церемонию. Фанфары приветствовали каждого из героев, входящих через высокие дубовые двери. Герольды во всеуслышание объявляли их имена и совершенные ими подвиги, а благородные лорды и леди орали во все горло, словно простолюдины у петушиной ямы. Почетное место отдали Мейсу Тирилу, лорду Хайгардена, известному некогда силачу. Теперь он растолстел, но остался красавцем. За ним шли его сыновья, сир Лорас и старший, сир Гарлан Отважный. Все трое были одеты одинаково, в зеленый бархат, отороченный соболем. Король еще раз сошел со трона, им навстречу оказав им великую честь. Он застегнул на каждом цепи золотых роз с золотым диском посередине, где был выложен рубинами лев Ланнистеров. «Розы поддерживают льва, как мощь Хайгардена королевства», — произнес Джоффри. «Просите меня о чем хотите, и это будет вашим». «Начинается», — подумала Санса. «Ваше Величество», — сказал сир Лорас, — «я прошу о чести служить вашей королевской гвардии и защищать вас от ваших врагов». Джоффри поднял рыцаря цветов, преклонившего колено, и поцеловал его в щеку. «Будь по-твоему, брат». Лорд Тирилл склонил голову. «Для меня нет большей радости, чем служить его величеству. Если бы меня сочли достойным вступить в королевский совет, более верного слуги у вас не было бы». Джоффри положил руку на плечо лорда Тирилла и поцеловал его. «Ваше желание исполнено». Сир Гарлан Тирилл, на 5 лет старше сира Лораса, был высоким бородатым подобием более известного младшего брата. Шире Лораса в груди и в плечах он был не дурен собой, но не обладал его ослепительной красотой. «Ваше высочество», — сказал он, когда король приблизился, — «мне есть сестра, девица Маргери, украшение нашего дома. Как вам известно, она была выдана за Ринли Баратеона, но лорд Ринли ушел на войну, не успев осуществить свой брак, и посему она осталась невинной. Маргери, наслушавшись рассказов о вашей мудрости, отваге и рыцарской доблести, воспылала любовью к вашему величеству. Молю вас послать за ней и вступить с ней в брак, навеки обручив ваш дом с моим». Король Джоффри разыграл удивление. «Сир Гарлан? Красота вашей сестры славится по всем семи королевствам, но я обещан другой. Король должен держать свое слово». Королева Серсея, прошуршав юбками, поднялась с места. «Ваше Величество, ваш малый совет рассудил, что не пристало вам жениться на дочери человека, обезглавленного за измену, на девице, чей брат поднял открытый мятеж против трона. Государь, ваши советники просят вас ради блага государства отказаться от Сансы Старк. Леди Маргери будет для вас более достойной королевой». Придворные лорды и леди, словно свора дрессированных собак, разразились криками. «Хотим Маргери! Не хотим королеву-изменницу! Тирел! Тирел!» Джоффри поднял руку. «Я был бы рад удовлетворить желание моего народа, матушка, но я дал священный обет». Верховный Септон вышел вперед. «Ваше Величество, боги считают обручение нерушимым, но ваш отец, светлой памяти король Роберт, заключил этот союз еще до того, как Старки из Винтерфелла показали свое истинное лицо. Их преступления против государства освобождают вас от всех данных вами обещаний. Что же касается веры, то между вами и Сансой Старк еще нет брачного договора». Собравшиеся снова загомонили, крича: «Маргери! Маргери!» Санса подалась вперед, вцепившись руками в перила. Она знала, что будет дальше, но все-таки боялась того, что скажет Джоффри, боялась, что он не даст ей свободы даже теперь, когда от этого зависит судьба его царствования. Ей казалось, что она опять стоит на мраморных ступенях Септа Бейлора и ждет, когда ее принц объявит помилование ее отцу, а он вместо этого велел сиру Илину Пейну отрубить узнику голову. «Пожалуйста», — горячо молилась она про себя, — «пусть он скажет это! Пусть он скажет!» Лорд Тайвин пристально смотрел на своего внука. Джоффри ответил ему угрюмым взглядом, потоптался на месте и помог сиру Гарлану встать. «По милости богов я волен исполнить желание моего сердца и с радостью принимаю руку вашей прекрасной сестры, сир». Он поцеловал бородатую щеку сира Гарлана, и вокруг раздалось громкое «Ура!». Санса почувствовала странную легкость. «Я свободна, но не должна улыбаться. На меня смотрят». Королева предупредила ее, чтобы она не чувствовала, миру она должна показывать только печаль. «Я не позволю, чтобы моего сына унизили», — сказала Серсея. «Слышишь?» «Да, но если я не стану королевой, что со мной будет дальше?» «Это мы решим после. Пока что ты останешься при дворе, как наша воспитанница». «Я хочу домой». «Мы никогда не получаем то, чего хотим», — пришла в раздражение королева. «Пора бы это уже усвоить». «А вот я получила», — думала Санса. «Я освободилась от Джоффри. Мне не придется целовать его и дарить ему свою невинность и рожать ему его детей. Все это будет делать бедная Маргери Тирел». Когда шум утих, лорда Хайгарденского усадили за стол совета, а его сыновья присоединились к рыцарям и лордам в зале. Пока награждали других героев битвы при Черноводной, Санса старалась казаться одинокой и покинутой. По залу шел Пакстер Редвин, лорд Бора в сопровождении своих сыновей, близнецов Боббера и Арясины. Один из них прихрамывал от полученной в бою раны. Далее следовали лорд Матис Рован в белоснежном дублете с золотым деревом на груди, лорд Рендел Тарли, тощий и лысый, с длинным мечом в украшенных драгоценностями ножнах за спиной, сир Киван Ланнистер, плотный и лысый, с коротко постриженной бородкой, сир Адам Марбранд, с медно-красными волосами по плечам, и видные западные лорды Лиддин, Кракихол и Бракс. За ними шли четверо воинов более скромного происхождения, отличившиеся в бою. Одноглазый рыцарь сир Филипп Фуот, убивший в единоборстве лорда Брюса Карана, вольный всадник Лотар Брюн, прорубивший дорогу через полсотни фасавеевских латников, взявший в плен сира Джона из Зеленого Яблока и убивший сира Брайана и сира Эдвина из Красного, за что получил прозвище Лотар Яблочник. Виллет, седой латник на службе у сира Харриса Свифта, он вытащил своего господина из-под убитого коня и отвоевал у дюжины врагов и, наконец, розовощекий рыженосец Джосмин Пекльдан, в свои 14 лет убивший двух рыцарей, ранивший третьего и взявший в плен еще двоих. Виллета ввиду тяжелых ран несли на носилках. Сир Киван сел рядом со своим братом лордом Тайвином. Когда герольды перечислили подвиги каждого из героев, он встал. Его Величество пожелал вознаградить этих славных людей за доблесть. По его указу, сир Филипп отныне будет именоваться лордом Филиппом из дома Фоутов. Вкупе с ним к нему придут все земли, права и доходы дома Каранов. Лотар Брюн получит рыцарское звание, а также земли и замок в речных областях после окончания войны. Джосмину Пекльду жалуются меч, доспехи и любой конь из королевских конюшен по его выбору, а также рыцарство по достижении им совершеннолетия. Доброму солдату Виллету жалуются копье с оправленным в серебро древком, новая кольчуга и полный шлем с забралом. Сыновья его поступят на службу дому Ланнистера в Бобровом утесе, старший оруженосцем, а младший пажем, дабы стать впоследствии рыцарями при условии усердной и преданной службы. Все сие заверено десницей короля и малым советом. Вслед за этим были награждены капитаны боевых кораблей «Вихрь», «Принц Эймон» и «Стрела», а также офицеры с милости богов и копья, шелковые леди и бараньи головы. Их главной заслугой, насколько поняла Санса, было то, что они пережили бой на реке. Таким мог похвастаться далеко не каждый. Галлен Пиромант и мастера гильдии алхимиков тоже получили королевскую благодарность, а Таллин еще и титул лорда. Но Санса заметила, что к этому не прибавили ни земель, ни замка. Стало быть, алхимик мог считаться лордом не больше, чем Варис. Лордство сира Ланселя Ланнистера было куда более весомым. Джоффри пожаловал ему земли, замок и права дома Дарри, чей последний лорд, еще ребенок, погиб во время боевых действий в речных областях, не оставив после себя законных наследников крови Дарри, кроме кузена-бастарда. Сир Ланцель не явился получать свою награду. Говорили, что его рана может стоить ему руки или даже жизни. Бес, согласно слухам, тоже лежал при смерти от страшной раны в голове. «Сир Питер Белиш», — возгласил Герольд, и показался мизинец, весь в розово-сливовых тонах, в плаще, расшитым пересмешниками. Он улыбался, преклоняя колени перед железным троном. «Какой довольный у него вид», — подумала Санса. Она не слышала, чтобы он совершил какой-нибудь подвиг в бою, но его, видимо, тоже собирались наградить. Сир Киван снова встал. «По воле его королевского величества верный его советник Питер Билиш награждается за преданную службу короне и государству. Объявляем всем, что лорду Белишу жалуется замок Харренхолл со всеми его землями и доходами. Из каковой своей усадьбы он и будет отныне править, как верховный лорд Трезубца. Сии права закрепляются за Питером Белишем, сыновьями его и внуками до конца времен. И все лорды Трезубца должны повиноваться ему как законному их сюзерену. Сие заверено десницей короля и малым советом». Мизинец колен поднял глаза на короля Джоффри. «Покорнейше благодарю, Ваше Величество. Самая пора позаботиться о сыновьях и внуках». Джоффри засмеялся, а за ним и весь двор. Верховный лорд Трезубца и к тому же лорд Харренхолла. Санса не понимала, чему он так радуется. Эти его титулы столь же пусты, как и титул Галлена Пироманта. Все знают, что на Харренхолле лежит проклятие, даже Ланнистеры не смогли его удержать. Кроме того, Лорды Трезубцы присягнули на верность Риверану, дому Тали и королю Севера. Никогда не примут они мизинца как своего сюзерена, если их, конечно, не принудят к этому. А брата, дядю и деда Санса не убьют. Эта мысль встревожила ее, но она укорила себя за глупость. Роб бьет их каждый раз, побьет и лорда Бейлиша, если придется. Более 600 человек произвели в тот день в рыцари. Всю ночь они совершали бдение великой септи Бейлора, а утром прошли по городу босые, чтобы доказать свое смирение. Теперь они в рубахах из некрашенной шерсти пристали перед королевскими гвардейцами, которые совершили обряд посвящения. Это заняло много времени, поскольку только трое братьев Белого Меча были налицо. Мендон Мур погиб в бою, пес исчез. Эйрис Окхарт уехал в Дорт с принцессой Мерцеллой. Джейми Ланнистер сидел в плену у Роба. Остались только Бейлон Сван, Мерин Трант и Осмунд Кэтблэк. Вновь посвященные вставали, застегивали на себе пояса с мечами и примыкали к стоящим под окнами. У многих ноги были ободраны в кровь после пешего перехода, но все они, на взгляд Санса, держались прямо и гордо. К тому времени, как все новые рыцари получали своих сиров, зал начал проявлять нетерпение. Джоффри Первый. С галереи кое-кто начал потихоньку ускользать прочь, но вельможам внизу деваться было некуда. Они не могли уйти без позволения короля. Судя по тому, как ерзал Джофф на своем железном троне, он охотно отпустил бы всех, но его дневные труды были еще далеки от завершения. Теперь монета обернулась обратной стороной, и в зал ввели пленников. Среди них тоже были знатные лорды и благородные рыцари. Старый угрюмый лорд Селтигар, Красный Краб, сир Бонифер Добрый, лорд Эстермонт, еще древнее Селтигара, лорд Варнер, ковылявший с разбитым коленом, но не желавший принять ничьей помощи, сир Марк Малендер, серолицый, с отрубленной по локоть левой рукой, свирепый рыжий Ироннет из Гриффин Руста, сир Дермат из Дождевого Леса, лорд Вильюм и его сыновья Жозуа и Элиас, сир Джон Фасавей, сир Тимон, Разящий Меч, Аурон, бастард Дрифт Морский, лорд Стедман, по прозванию Душегрош и сотни других. Тем, кто перешел на сторону противника во время боя, требовалось только присягнуть Джоффри на верность. Но те, кто стоял за Станиса до конца, должны были высказаться, и судьба их зависела от того, что они скажут. Винившихся в свои измене, обещавших преть верно служить королю Джоффри, милостиво прощал и оставлял за ними все их земли и права. Но горстка пленников повиниться отказалась. «Не думай, мальчик, что на этом все и кончилось», — заявил один. «Бастард какого-то из флорентов. Короля Станиса хранит владыка света, и никакие мечи и козни не спасут тебя, когда его час придет».
«Твой час уже пришел», —
Джоффри сделал сиру Елену Пейну знак вывести этого человека и отрубить ему голову. Но как только его выволокли прочь, какой-то суровый рыцарь с огненным сердцем на камзоле воскликнул. «Станис! Вот наш истинный король! На железном троне сидит чудовище! Гнусный плод греха и кровосмешения!»
«Молчать!»
— взревел сир Киван Ланнистер. Но рыцарь еще более повысил голос.
«Джоффри — это черный червь, въевшийся в сердце королевства! Мрак был его отцом и смерть его матерью. Убейте его, пока он не осквернил вас всех. Истребите их, королеву-шлюху и короля-гадину, злобного карлика и паука-шептуна. Вырвите с корнем ядовитые цветы. Только так вы спасете себя».
Один из золотых плащей сбил рыцаря с ног, но тот продолжал кричать.
«Придет всеочищающий огонь! Король Станис вернется!»
Джоффри вскочил на ноги.
«Король здесь я! Убейте его! Убейте сейчас же, я приказываю!»
Он резко взмахнул рукой сверху вниз и вскрикнул от боли, задев один из острых железных клинков, окружавших его. Красный атлас его рукава потемнел от крови, и Джоффри завопил.
«Мама!»
Пользуясь тем, что все взоры устремились на короля, человек на полу выхватил копье золотого плаща и с его помощью поднялся на ноги.
Трон отвергает его, он не король!»
Серсея бросилась к трону, но лорд Айвин, каменно недвижимый, только поднял палец, и сэр Мерентран тут же обнажил меч. Конец был жесток и краток. Золотые плащи схватили рыцаря за руки.
«Он не король!»
Еще раз крикнул тот, и длинный меч сэра Мерина вонзился ему в грудь. Джофф упал на руки матери. Трое подоспевших мейстеров вынесли его через королевскую дверь. Все заговорили разом. Золотые плащи потащили прочь убитого рыцаря, оставляя яркий кровавый след на каменном полу. Лорд Белиш поглаживал бороду. Варис что-то шептал ему на ухо. «Может быть, теперь они отпустят нас?» – подумала Санса. Десятка два пленных еще ждали своей очереди присягнуть на верность или проклясть победителя. Лорд Тайвин встал с места. «Будем продолжать», – сказал он сильным звучным голосом, разом угомонившим всякий шум. «Те, кто хочет попросить прощения за свою измену, могут это сделать, но больше глупостей мы не потерпим». Он прошел к железному трону и сел на его ступени всего в 3 футах от пола. За окнами стало смеркаться, когда церемония подошла к концу. Санса спустилась с галереи на затекших от долгого стояния ногах, думая, сильно ли порезался Джоффри. Говорят, железный трон бывает очень жесток тем, кто не предназначен сидеть на нем. Вернувшись, наконец, к себе, она прижала подушку к лицу, чтобы заглушить радостный писк. «О, боги праведные! Он сделал это! Он отказался от меня перед всеми!» Когда служанка принесла ужин, Санса чуть не расцеловала ее. На подносе был горячий хлеб и свежее масло, густой говяжий суп, каплун с морковью и персики в меду. Даже еда теперь казалась Сансе вкуснее. Когда стемнело, она накинула плащ и отправилась в Богорощу. Подъемный мост охранял сэр Осмунд Кэтблэк в белых доспехах. Санса пожелала ему доброго вечера, очень стараясь казаться удрученной, но его ухмылка не внушала ей уверенности в успехе. Донтас ждал ее в лунной тени листвы. «Отчего вы так печальны?» – весело спросила Санса. «Вы ведь были там и все слышали. Джофф отказался от меня, он...» Он взял ее за руку. «О, Джон Квиль, бедная моя Джон Квиль, вы ничего не понимаете. Все ваши беды только начинаются». У нее упало сердце. «Как так? Почему?» «Королева никогда вас не отпустит. Никогда. Вы слишком ценная заложница. А Джоффри, милая, он все еще король. Если он захочет лечь с вами в постель, то ляжет. Только теперь будет делать вам бастардов вместо законных сыновей». «Нет», — пролепетала пораженная Санса. «Он отпустил меня, он...» Сэр Донтас звучно чмокнул ее в ухо. «Мужайтесь. Я обещал доставить вас домой, и теперь это стало возможно. День уже назначен».
«Когда же? Когда мы уедем?»
«В ночь свадьбы Джоффри, после пира. Все необходимые приготовления уже сделаны. Замок будет полон гостей, половина двора перепьется, а другая половина будет устраивать Джоффри брачную ночь. На время вас все забудут, этим мы и воспользуемся». «Но до свадьбы еще целый лунный месяц. Маргарет Тирилл в Хайгардене, и за ней только-только послали». «Вы так долго ждали, подождите еще немного. Вот, это вам». Донтас порылся в кошельке и достал какую-то серебряную паутинку. Это была сетка для волос, такая тонкая, что Санте показалось, будто она весит не больше вздоха. Каждую ячейку украшали темные камешки, впивавшие в себя лунный свет. «Что это за камни?» «Черные аметисты из Асшая. Очень редкого вида, при свете дня они темно-пурпурные». «Очень красиво», — сказала Санса, подумав про себя. «Не нужен корабль, а не сетка для волос». «Красивее, чем вы думаете, дитя мое. Она волшебная. Вы держите в руках правосудие и отмщение за отца». Донтас поцеловал ее снова. «И родной дом».